Итак, 16-я заключительная глава послания к римлянам. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как приличность святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю церковь их. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами прежде меня, еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного моего мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристу Стовулова. Приветствуйте Иродиана, сотрудника, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисы, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руха, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегона, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога, и Юлию, и Нерею, и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазна, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ирас, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Сегодня, как сказал уже Сергей Николаевич, мы заканчиваем это удивительное путешествие по посланию апостола Павла к римлянам. Не знаю, как вам, а мне очень жалко расставаться с этим благословенным собеседником, апостолом Павлом. Чувствуется, что ему было нелегко закончить послание. Это видно из того, что он, когда поприветствовал всех, снова и снова возвращается к важным вопросам домостроительства Церкви Христовой. И снова высказывает очень важные мысли. И он их выскажет потом в послании к Коринфянам, в послании к Ефесянам, в послании к Евреям, в посланиях из тюрьмы, тюремные послания, и особенно в пастырских посланиях. А сейчас он уже высказал очень много мыслей. И будучи ограниченным рамками послания, может быть, и бумагой, пергамент, и чернилами, он ставит точку. Когда брат один из присутствующих здесь мне сказал, 16 глава осталась, о чем же там говорить? И я лихорадочно стал вчитываться эту главу и, естественно, обратился к комментариям. И перед моим внутренним взором открылась чарующая картина, которую можно назвать «Галерея первых крестьян». Я знал и до этого, что там много материала, но, тем не менее, смущенный замечанием брата, вот-вот я был в некоторой растерянности, а теперь. И первую часть, первый раздел давайте назовем «Рекомендация» или «Рекомендательное письмо». 16 глава, первые два стиха. «Представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим, и мне самому». Отправляясь на жительство в город какой-то другой, человек хочет заручиться рекомендательным письмом, чтобы найти друзей. На этот счет мне Иван Михайлович Сергей, который не лишенный чувства юмора, рассказал такой случай, не знаю, был ли он или выдуманный. Поехал сын в чужой город и никого не встретил там друзей, пишет отцу: «Папа, у меня здесь нет ни денег, ни друзей». Отец отвечает: «Ищи скорее друзей». А денег не послал. Эта практика имеет место и в наши дни. Когда верующие, скажем, из другого города, а теперь это понятно, из Украины едут, незалежные, и хотят тут устроиться на заработки, то им нужно где остановиться. И они заручаются рекомендательными письмами. Еще больше, когда переезжают на жительство, и церковь наша имеет обыкновение, просит или требует, или ожидает, скажем, письмо рекомендации от пресвитера о том, что брат или сестра расстались с церковью в мире. И вот тогда мы просим это рекомендательное письмо от пресвитера. Впрочем, это видно еще в посланиях. Скажем, послание к Филимону. Апостол Павел просит Филимона за беглого раба Анисима, чтобы хозяин простил его и принял уже не как раба, но как брата. Вряд ли без этого письма хозяин принял бы так, как принял он с рекомендацией апостола Павла. В то время эти письма назывались «Сюстакия и поставая». Вот это головоломное выражение я привел специально. Дело в том, что нам известно, что... Не надо. Я сейчас поясню. Отсюда происходит эпистолярное творчество. Это от слова «письмо», письменное творчество. Вот отсюда это выражение. Апостол представляет Фиву церкви в Риме. Фива была родом из Кенхреи, одного из портов Коринфа. Он называет ее диаконисой. Ее служение было очень важно. Диаконисы помогали во время крещения, во время трапезы любви, когда собирались вместе, и было агапы, вечер, общение и так далее. Так вот, апостол просит принять ее для Господа и указывает ее служение. Очевидно, это не было ее официальным титулом, но он приподнимает ее, чтобы приняли ее с большим вниманием и расположением сердечным. Тут мы скажем, церкви Христовой не может быть чужих. Если среди нас появляется незнакомый брат, приехавший из другой местности. Наша задача и долг – оказать ему внимание и любовь с рассудительностью. Я не стану распространяться, нас ждут другие важные мысли. Одно знаем, когда мы оказывались за границей, у нас не было валюты в кармане. И как мы были рады, когда какой-то брат приезжал на старенькой машине и сам в ветхом пиджачишке и отвозил нас и угощал пиццей, скажем. Ну, значит, такое теперь, да? Это такое жуешь, а толку мало. Но, тем не менее, мы были так рады. Наша задача, чтобы двери наших сердец и домов были открыты, но с рассудительностью. Наш большой город, и тут нельзя быть неосмотрительным. Следующий подраздел, который так дорог моему сердцу, надеюсь, и вашему. И я его назвал Акилла и Прискилла. Прочитаемте еще раз. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю церковь их приветствуйте. Приветствуйте, так, да, 3-4, да, достаточно. Все мы, читающие Евангелие и слушающие проповеди, давно знаем эту благочестивую чету Акиллу и Прискиллу. Но мы недостаточно знаем историю их жизни. Я сужу по себе. Поэтому рассмотрим известные факты из их жизни. Впервые они упоминаются в Деянии апостола, 18 глава, стих 2. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям, Клавдий это император, удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». И хотя уже из этого места ясно, но мы скажем еще. Клавдий, император, предшественник Нерона, издал указ, согласно которому все евреи должны были покинуть Рим. Как все повторяется. При царствовании Николая II и раньше был тоже указ, чтобы все евреи покинули Петербург и Москву. И губернатор Москвы, брат царя Сергей Александрович, высланной, и в том числе, как этот художник-то, живописец-то? А? Ну, нет, да, ладно. Который природу описывает. Ладно, выскочил из головы. А? Нет. Левитан. Тоже был выслан, но послужил ко благу. Он путешествовал по Тверской губернии, другие увидел чарующие места и написал, например, картину «Над вечным покоем». Это, ну, просто вечная картина, это шедевр. Так вот, я думаю, что по этой причине Каляев и убил бомбой, заложил коляску, и вот там есть недалеко, улица Каляевская была, недалеко от метро Новослободской. То есть все повторяется. Так вот, изгнанные из Рима, они поселились в Коринфе. И, как мы сказали, они были ремесленниками. Апостол Павел остановился у них и вместе с ними изготавливал, шил палатки. Когда апостол Павел отправился в Эфес, Акилла и Прискилла последовали за ним и остановились там. Читайте Деяния апостолов, 18 глава, стих 18, но, может быть, вы поверите мне на слово. Если откроете сейчас, то прочитаю. Стих 18. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним Акилла и Прискилла, остригши голову, кенхриах по обету. Достигший Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Все ясно. Они остались в Эфесе. И это не все. В Эфесе появился красноречивый Аполлос. Муж, сведущий Писание, но он еще был наставлен только в начатках учения. И вот Акилла и Прискилла взяли его к себе домой и объяснили ему путь Господень. Но они были маленькими все-таки бизнесменами, имели средства и могли покупать себе жилище в тех городах, где им хотелось. Но еще потом скажу еще об одной важной стороне этой четы. Как видим, это были люди открытых сердец и открытых дверей. Когда апостол Павел писал из Эфеса послание к Коринфянам, то в нем он передает привет от домашней церкви Акиллы и Прискиллы. Я не буду вам читать, 1 Коринфянам, 16 глава, стих 19. Таким образом, дом их стал местом встречи первых христиан. Когда мы снова встречаемся с ними, они уже опять в Риме. Каким образом? Указ Клавдия, видно, со временем подзабыли, его не стали соблюдать. И они возвратились в Рим к своему прежнему жилищу и к прежним занятиям. Их дом снова стал местом богослужений. Последний раз они упоминаются во втором послании Тимофея, 4 глава, 19 стих. И они снова проживают в Эфесе. Видно, почувствовали, это я свое предположение сказываю, опасность, которая исходила от Нерона и грозила христианам, и они снова поехали, но уже на заготовленные позиции в Эфес. Этот город стоял на перекрестке торговых путей. Знаменитая там Артемида Эфесская. Так. И снова, да, которая исходила, да. И снова они там. Вообще, нужно сказать, Акилла был родом из Малой Азии. Он поменял несколько мест жительства, но везде дом их был местом богослужения. И каждому дому и церкви нашей нужно быть домашней церковью. Вопрос. Воскуряется ли фимиам Господу у нас дома? Отец, если нет мужского пола, то главное в семье. Главное. Важно, конечно, чем накормить, во что одеть. Но первостепенная задача – научить путям Господним воздать славу Богу. Суета может мешать, но не позволим лукаву отвести нас от этой благой цели и мысли и миссии. Согласны вы с тем? Слава Господу! Сведения о Прискилле и Акилле достоверные. И теперь в Риме стоит церковь святой Приски. Дело в том, что Прискилла – это уменьшительное имя, ну, как бы сказать, вот когда Сережа или Сереженька. Приски – это полное имя. Также есть и кладбище в Риме Прискиллы. Это место погребения древней знатной римской семьи Акиллеев. Обрати внимание еще на одну особенность. В приветствии имя жены стоит на первом месте. Обычно сначала упоминалось имя мужа, мужчины. А здесь он говорит: приветствуйте Прискиллу и Акиллу. Прискилла – это была жена Акиллы. Почему это? Вероятно, потому, что Прискилла была из рода Акиллеев, госпожой, аристократкой, и встретила скромного иудейского, еврейского ремесленника, палаточника. Они полюбили друг друга и стали читой в Господе. Таким образом, любовь Христова разрушила сословные барьеры, и они соединились для служения Богу. Чтобы нам лучше представить, тогда эти сословные разделения были ужас. Были патриции и плебеи. Патриции не занимались физическим трудом, плебеи обслуживали их. Сенека даже дошел до того, что этих плебеев, рабов, приравнивает к орудиям труда. И вот, аристократка вышла замуж за плебея, это было ново, это было благословенно. Бесспорный факт, что в их доме многие нашли приют и спасение своим душам. Вот дополнительные сведения о этой чете, о которой мы слышим постоянно. А теперь еще подзаголовок. Слово похвалы для каждого. Так, и читаем. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахая для Христа Азии. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего Христа, и Стахия, возлюбленного мне». И я тут не знаю, где остановиться, остановлюсь на всякий случай вот тут. Прежде всего, из этого видим особое отношение к людям душ. Он мог сказать: «Приветствуйте всех святых». Но это означало бы, что никого. Часто, когда мы бываем за рубежом или где-то, приветствуйте всех. И всех, значит, забывают и никого. А когда персонально, то это уже обязывает. Я не знаю, думал привести вам пример или нет. Вы знаете, Платона Харчло, Платон Семенович, он говорил, один брат пишет: «Приветствуйте псалмом 57, 62 и 90». А тот в ответ пишет: «А эти приветствую всей псалтирию». Но это совершенно не конкретно, это значит ни о чем. Лучше меньше, но конкретнее и лучше. Еще в недалеком прошлом времени, помните, было понятие человеческий масс. Чуть этих масс поменьше, чуть побольше. Понятно, да? И Троцкий говорил, если нам нужно пойти лишить 300 миллионов голов, мы пойдем на это. Масса. Потому что нет Бога, и человек винтик, ничего не значащий. И говорили, незаменимых нет. Но это не так. В отличие от людей, Господь всех знает по имени. И говорит, ты мне дорог в очах моих, как дорога смерть святых и в очах. Каждый человек – это личность и представляет себе великую драгоценность. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей или чьей-то повредит? Выше всех драгоценностей мира. И отношение к людям должно быть соответствующее. Апостол Павел дает замечательный пример. Он перечислил 24 имени. Целую главу посвятил. Из них 6 имен женских. Кроме того, из этих 24 имен 13 встречаются в документах, имеющих отношение к императорскому двору. В послании к Филиппийцам, например, в 4 главе, 22 стихе апостол говорит о святых из дома Кесарева. Он не называет их имена, чтобы не выдать. Но этот факт говорит о том, что вера Христова проникла в императорский дворец. Апостол достиг цели. Он проповедовал по всей Римской империи, но, так сказать, на периферии. А теперь, благодаря узам его, он говорит, благовестие стало известно в притории. И вот он приветствует их. Интересную пару представляют Андроник и Юния. Апостол говорит, что они были христианами до него. Значит, они были верующими людьми во времена Стефана Мученика. Это значит, примерно 30 лет тому назад, когда писал апостол Павел. За фразой «верные из дома Аристовулова» также может быть интересная история. Дело в том, что в Риме жил внук Ирода Великого по имени Аристовулос. Он был другом императора Клавдия. Он жил частной жизнью, в политику не вмешивался. И отсюда название «дом Аристовулов». За словами «и домашние», и «Наркиса» также стоит интересная история. Наркис был секретарем императора Клавдия. Вся корреспонденция к императору проходила через него. И он от него зависел, чью просьбу пропустить вперед, а чью отложить. Естественно, ему предлагали, и он брал взятки. И разбогател. Все как сейчас, знаете, вот борьба со взяточностью, коррупцией. Натуры людей остаются те же самые. Хотят жить хорошо и мало делать. Клавдия убили. Свергли с престола. И на трон взошел Нерон. Наркиса, бывшего секретаря Клавдия, принудили покончить с собой. И все его состояние перешло в собственность Нерона. Таким образом, дом этот Наркиса, или вот их, находился при дворе императора. Следовательно, христиане были уже не только при дворце, но и в ближайшем окружении Нерона. И дальше. Под заголовок «Героические судьбы». С 12 стиха. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленной, которая много потрудилась о Господе, для Господа. Приветствуйте Руфа избранного в Господе, и Матерь Его, и мою. Приветствуйте, приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ним братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Лемпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друга с целованием святых. Приветствует вас все церкви Христовой. За каждым именем скрывается героическая судьба. Трифен и трифос в переводе означают «утонченная» с греческого и «изящная». И апостол, по словам Баркли, с улыбкой как бы говорил: «Вы утонченные и изящные, но вы трудитесь для Господа, как исполины». Тут упоминается Руф и его мать, которая была также матерью и апостола Павла. Это очень интересно. Кто был этот Руф? Марка в 15 главе мы читаем о Симоне Кириянине, которого мы знаем, которого заставили нести крест Иисуса Христа. Сказано, что он был отцом Александра и Руфа. Марк, как известно, писал для язычников, для римской церкви, которой, конечно, были известны имена Александра и Руфа. Бесспорно, это сын Симона, несшего крест Христа. И тут вывод по учению. Встреча неожиданная, мимолетная, когда Христос шел на Голгофу, нес крест, и когда удостоили Симона или заставили нести крест, изменила его жизнь. Он шел в Иерусалим побывать на еврейской Пасхе иудейской, а ушел христианином. Несколько строчек имен и приветствий, но они вызывают у нас живые воспоминания, захватывающие наши сердца и заставляющие их биться тревожно, трепетно, в восторге, с благодарностью Господу. Следующий раздел мы назовем «Последнее наставление». Та же 16 глава, стих 17 по 21. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Он почти что повторяет слова Иисуса Христа. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». И кажется, он закончил. Но потом припишет еще несколько строчек. Павлу трудно закончить послание, как мы сказали. Он уже передал приветы, но тем не менее снова обращается к христианам с призывом остерегаться плохого влияния людей, производящих разделение. Ах, как это знакомо нам! Наверное, многие помнят 60-е годы. Церкви делились, так. Наша московская церковь не была особенно затронута, потому что здесь были такие авторитеты, как Карев, Житков, Иванов, Мицкевич. Других еще не было. Он указывает на две опасности, которые подстерегают всех и каждого. Первое – это люди, производящие разделение среди братьев. Есть даже такие, которые гордятся, что создают трудности в церкви. Но всем надо помнить, что мы будем держать ответ перед Господом. Всем нам придется предстать пред судилище Христово. Не называю имени, был очень активный брат, он сейчас в вечности. Официального служения в церкви он не нес, ни за что не отвечал. У него спрашивали, какое ты служение, когда приезжали, какое ты служение в церкви несешь? Он говорит, я снимаю пресвитеров. И так натерпелись пресвитера. И вчерашний, почивший, ой-ой-ой, сколько тоже. Вчера или когда-то? Вчера, да. Дальше, второе. Есть верующие люди, которые выхолащивают и обескровливают христианскую веру и служат соблазном для других. В этом отрывке есть слово «крестология». Это не христология, а крестология, ничего не имеющее общего ни с Христом, ни с крестом. Это красноречие по-гречески. Здесь имеется в виду человек, который за набором благочестивых слов скрывает свою неприглядную сущность, который делает вид, что служит Христу, а в действительности разрушает в людях веру. Сейчас эта опасность есть, когда несут не то богословие, когда отвлекают от Христа. Понятно? И простым, и не сразу это можно разглядеть. Но будьте бдительны. Но истинный христианин – это человек, абсолютно честность и искренность которого не подлежит никакому сомнению. Апостол старался предупредить болезнь, нежели ее потом лечить. Вы знаете, предупредить легче, чем потом лечить. В некоторых церквах позволяют событиям развиваться до тех пор, пока бывает уже слишком поздно что-либо сделать. Легко погасить искру, очаг возгорания, но очень трудно пожар. Этот отрывок апостол Павел заканчивает словами, что Бог вскоре сокрушит сатану. Мы должны помнить, что окончательная победа над силами зла принадлежит Христу. Не забудем это никогда. И, наконец, еще приветствие. Он как бы прервал эти приветствия, вот вспомнил, что не предупредил об этих опасностях, сказал и заканчивает приветствие. И мы их прочитаем еще раз. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои». Апостол Павел был ведь римский гражданин, жительствуя в Риме. «Приветствую вас в Господе, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ираст, городской казнохранитель». Наверное, денег давал апостолу Павлу на путешествие. И брат Кварт, и снова он говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. И мы подходим к заключительному. Тимофей, правая рука апостола, юный, потомственный христианин, ну или верующий человек, скажем так, его ближайший сподвижник. Все говорили, что он его преемник, который как ни много потрудился и который лучше других знает образ мыслей апостола Павла. Филиппийцам 2 глава, 19-20 стихи. Луций, один из учителей, пославших Павла и Варнаву путешествие, Читайте Деяния апостолов, 13 глава, стих 1. И Иосан, это тот, который оказал гостеприимство Павлу в Фессалониках. Деяния апостолов, 17 глава, стих 5 и 9. Сосипатор, это тот человек, который понес с Павлом пожертвование в Иерусалим. Деяния, 20 глава, стих 4. Гай, которого Павел крестил в Коринфе. 1 Коринфянам, 1 глава, 14 стих. И мы узнаем имя личного секретаря, записавшего это послание под диктовку апостола Павла. И имя его Тертий известно на все века. Вот уже 2000 лет прошло. И во всех странах. Неприметный, но сподобился. Интересно, когда апостол Павел дает характеристику людям, он одним штрихом, одной фразой, одним словом. Обратим внимание, хотя мы читали. Гай – гостеприимный. Кварт – брат. Этим многое сказано. Как хорошо быть гостеприимным человеком с открытым сердцем и дверью дома. Когда-нибудь Господь охарактеризует и нас. Какое это будет слово? Щедрый или прижимистый, себелюбивый или любящий всех. Пусть это останется вопросом для всех нас.